Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Прям как у нас. Все то же самое. Великие изобретения римлян, как-то юриспруденция, перепись, дошли до наших дней. Это все осталось в кладовой человечества. А римский гений, вот это очень давно совершил. И мы видим, что Христос через своих родителей подчиняется этому порядку вещей. Тем самым он как бы говорит всем, кто хочет слышать, то, что земные устроения, независимо от того, как они нам представляются, хорошими или не очень, не важно, от кого они исходят. В данном случае Тиверий был язычником, то тем не менее цель пришествия Христа на землю — это не есть изменение существующего порядка вещей в таком, в техническом плане. Потому что нет ничего плохого в том, что у человека какой-то есть вкус к одежде. Как вот один известный модельер недавно сказал, мне очень понравилась эта фраза: мода – это для дураков, а для умных людей – это стиль. Вот. Но чтобы иметь стиль, нужно иметь вкус. Потому что только вкус рождал стили. Там классицизм, модерн, рококо, ампир. Это только такие стили творили только действительно великие люди, которые имели вкус и осваивали все культурно-изящное пространство, в котором они жили, и внутри этого пространства и их собственного вкуса рождался какой-то свой, особенный, который нас обогащает и радует. Это касается всего. И от архитектуры наших городов, вот взять, если Москву, то вот последний наш период, он тоже родил свой собственный стиль. Но этот стиль, конечно, говорит о полном бескультурии тех людей, которые его родили. Поэтому нет ничего так удивительного, что сооружения эпохи, там предыдущей, там хрущевской, например, очень дорогие сооружения, их современники безжалостно ломают. Несмотря на то, что там мрамор и дорогие материалы, потому что с точки зрения стиля они представляют собой просто отрицательную величину. То есть эти вещи, которые просто в грубой форме уродуют город. Но, конечно, подлинный стиль идет от Христа, как любой творческий процесс. И то, что эти стили рождаются в Европе, это тоже неудивительно, потому что Европа когда-то была христианским государством. И вот тот потенциал, который возник в Европе, это действие благодати Святаго Духа, которая и родила. Вот то, что мы можем наблюдать зрительно и даже изучать, и даже полностью абстрагироваться от христианства, как вот советское искусствоведение, оно хорошее и подлинное, и и правильное, но тем не менее совершенно далеко стоит от того, что есть христианские ценности. Но постепенно вот то духовное начало, которое было положено там, в Вифлеемской пещере, оно и в Европе теперь оскудевает, и поэтому даже в художественных нарождающихся стилях мы видим одну дохлятину. Поэтому те люди, у которых есть хоть какие-то возможности, они предпочитают антиквариат или как-то одну картину, которая ну, хотя бы лет 150, чем современная, которая, как правило, представляет собой ну, просто какую-то дохлятину и перепевы вторичного продукта. Вот так вот от рожденного Богом младенца когда-то 2000 лет назад в Вифлееме, который как уже новорожденный гражданин Ветхого Израиля, он подчинялся тем законам Римской империи, которые просуществовали и до наших дней. И он пришел на землю не для того, чтобы нашу жизнь сделать внешне краш. Нет. Он пришел для того, чтобы вернуть нашей душе ее изначальную божественную красоту. А уже потом из этой красоты будет рождаться, конечно, и красота внешняя. Это совершенно неизбежно. Потому что Бог, это Бог есть гармонии, красоты и порядка. Вот человек, конечно, довольно жалкий подражатель той красоте, которую сотворил Господь. Вот. Но, тем не менее, возможность к духовной жизни дает человеку возможность тоже участвовать в божественном сотворчестве и украшать свою жизнь. И словом, из них комбинируя такие фразы, и главы, и произведения, и даже удивительным образом рифмуя эти буквы и слова, создавать красоту. То есть человек, если он одухотворен дыханием божественной жизни, он способен вот к такому творчеству, изначально природа которого, конечно, духовна. Источником же всякой духовности является Бог. Потому что отрицательная духовность, мы тоже так ее условно называем, антидуховность, всякая чернота, она, конечно, не может ничего сотворить. Она может только имитировать. Поэтому то бесовское состояние душ людей современных, к сожалению, могут рождать только имитацию искусства, науки. Поэтому каждый имитатор, он является продолжателем дела дьявола. Потому что именно дьявол – отец лжи. А имитация всякой деятельности, всякого искусства, а искусство всех искусств – это вообще педагогика. Самая сложная вещь на Земле. Поэтому большинство людей, они, конечно, хотят от этого абстрагироваться. Детей отдают мамкам-нянькам, у кого есть такие возможности, вот, потом отдают во всякие учреждения и так далее. А, собственно, воспитания нет. Почему? Ну, это очень сложно. Это первое. Второе, это очень трудно. И третье, требует самоотречения. Поэтому большинство людей идут путем таким, чтобы куда-то дитя отдать, а потом что вырастет, то вырастет. Вот. Христос, конечно, хотел бы не этого. Поэтому он даже заповедал нам, чтобы мы и свою семью не только воспринимали как ну, такая некоторая обуза, которая нам мешает к как-то самореализоваться. Но наоборот, что семья – это вообще главное дело жизни человека на Земле. Это нужно строить семью как домашнюю церковь. И сама в себе, как вещь в себе, семья есть, это имеет высшее божественное достоинство. И высшее проявление творческого духа должно быть направлено на вынашивание, рождение, вскармливание и воспитание детей, которое правильно было бы назвать образованием. Привести их в образ христианский. Не из тех вот зверенышей, которыми они являются и себя живут как звереныши, а мы еще вместо того, чтобы взращивать ребенка в семье, помещаем каждое дитя в некую мерзость, которая называется детский коллектив. Совершенно противоестественная такая среда, потому что редко бывает у матери двойня, еще реже две двойни. Вот. Вообще практически не бывает тройня. Но коллектив – это как раз дети, собраны одного возраста. Как только собираются дети одного возраста, там возникают законы волчьей стаи. Поэтому детский коллектив – это такое бесовское и совершенно христианскому воспитанию такое устроение. Поэтому внутри детского коллектива возникает много очень таких духовных инфекций, которые нужно постоянно преодолевать, потому что из-за отношений детей в одном и том же детском коллективе одновозрастом они там и рождаются. Потому что правильное воспитание детей может быть только в семье, когда все дети разновозрастные. Потому что это создано Богом. Вот люди, они, конечно, не могут этого создать сами. Хотя первые школы всегда там были дети разновозрастные. И там Лев Толстой даже ту школу, которую организовывал, она тоже, мы помним, она была разновозрастная. Там были детки крестьянские, самого разного возраста, и поэтому там были более такие естественные, что ли, взаимоотношения. Поэтому то, что вот мы часто созидаем, идет во вред главной нашей задаче, если мы являемся христианами, конечно. Потому что очень много всяких обычаев, причем наимерзейших, мы воспринимаем из того мира, в котором мы жили, в котором мы сами воспитывали, и поэтому на нас орали, мы орем, так сказать, нас спихивали куда-то на сторону, и мы спихиваем. Мы досаждали родителям, а родители нам, и мы это продолжаем воспроизводить в наших семьях. Вот. Потом мы удивляемся, там, что происходит с нашими детьми. Но они, потому что сначала духовные калеки, это вот то, что мы с ними сделаем. А потом то, как они отполировывают эту свою искалеченность, они получаются моральными уродами. Вот это все продукт нашего такого антивоспитания. Поэтому мы все ищем причины вовне, но причины в нас, потому что Господь же нам их дал. И главное наше дело на земле, во-первых, это свои собственные дети. А во-вторых, все остальное. Там, пожалуйста, служению Отечеству, там, еще чему-нибудь там замечательному, науке, там, искусству. Но раз ты женился, вот Микеланджело говорил, что почему я не женюсь? Ну, потому что то, что я отдаю работе, я не могу отдать потом жене. Он это понимал. То, что если ты уж такой любитель искусства, там, рубить мрамор. Пожалуйста, никто ж тебе не говорит, руби. Но если у тебя дети, извини, ты, во-первых, отец, а уже потом, пожалуйста, Сикстинскую капеллу расписывай, там, что хочешь. Во-первых, отец. а во-вторых, все остальное. А у нас, к сожалению, вот еще советское, так сказать, такое совершенно сатанинское воспитание. Карл Маркс и его последователи вообще говорили, что семья должна отмереть, людей нужно случать, как собак, вот, а потом уже государство должно из них воспитывать новых таких винтиков. Потому что у них как другая была задача — сделать такую дисциплину, как на подводной лодке, вот, и плыть туда, куда им Лёва Троцкий разрешит. Вот. А кто туда не хочет, то сзади он изобрел такую замечательную вещь, как заградотряды. То есть стреляют в спину, и поэтому человеку как бы ничего не остается, как идти только вперед. Вот. И только он вперед, вот вперед, 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 все время вперед. Вот. А почему вперед? А потому что сзади его гонят. А Христос не так. Христос, он идет впереди и зовет. Хочешь — иди. Не хочешь — иди куда хочешь, вплоть до прям в противоположную сторону. Почему? Потому что мы Христу очень милы, Он любит нас. И Он не хочет нас ничему не заставлять. Он хочет, чтобы, если мы за Ним пойдем, то чтобы мы Его полюбили. Полюбили вот этого рожденного в пещере младенца, который пришел, чтобы нас спасти. И спасение заключается в том, чтобы нам услышать Его голос и пойти на этот голос. Он говорит: мои овцы знают мой голос, они его узнают. Из тысяч голосов, а сейчас вообще миллиарды голосов, все на свой лад, и, так сказать, процесс осатанения и оболванивания, он, ну, собственно, в самом разгаре. То есть вообще возможность имитации всякой полезной деятельности и манипуляции, они сейчас, ну, как-то утысячерились. Хотя такой формы нет в русском языке, но приходится рождать новые слова, потому что вот такова действительность. И вот смотришь, вот люди молодые, благодаря вот этой наглой, такой дерзкой, очень такой самолюбивой и весьма исполненной апломба агитации, они вот думают, что вот там вот оно, светлое будущее, или там, или вон где. А Господь говорит: кто бы вам ни говорил, где спасение, все не там. Спасение в Вифлеемской пещере. Поэтому как хорошо, что мы все сегодня пришли в сочельник, в преддверие самой кульминации праздника Рождества, потому что, ну, мы уже всю неделю празднуем Рождество Христово, потом будет Рождественская ночь, потом будет это продолжение. И сегодня мы вспоминаем, как пришли пастухи поклониться этому младенцу. И вот мы все пришли, как эти первые христиане. Почему? Они услышали голос ангелов, которых созвали к этой пещере, которым показали, что вот, смотрите, ребята, вот ваше спасение лежит. С пелена ты такой маленький, тихенький ребеночек, потому что трудно себе представить, что Христос там ручками махал и плакал, или там кричал, чем-то раздражал свою маму. Это совершенно невозможно представить. Вот спасение, как говорил Господь: в нем мое благоволение, его послушайте. Поэтому спасение, оно не вовне, спасение, оно внутри. Внутри Слова Божия и внутри Церкви, которую Он создал. Благословение Господне на вас, такой благодати и человеколюбие, всегда непреисно и во веки веков.